Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
3 октября в Самаре. Ведущий Андрей Кочетков.
И Антон Черепок.
И у нас сегодня в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва от избирательного округа Самарской области, член партии «Единая Россия» Хинштейн Александр Евсеевич. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. А темы передачи у нас нет, потому что Александр Евсеевич это столько тем, что одну выбирать сложновато.
Ну да, телефон прямого эфира 379-39-39. Звоните, задавайте свои вопросы народному избраннику Александру Хинштейну. И вот первый вопрос такой с намеком. Как вы оцениваете деятельность нового мэра Елены Лапушкиной? И что можно сказать о работе предыдущего мэра города Самары Олега Фурсова?
Вы прям, зная мои наклонности, мне такое специально сразу, да, хотите, чтобы сразу у нас
сразу, сразу пошел, по наклонной,
чтобы да. Разговор пошел у нас горячо. Ну, могу вам сказать следующее. Я очень высоко оцениваю работу Елены Владимировны Лапушкиной, по крайней мере, за тот пока и небольшой пусть период моего возвращения и нахождения в Самару, я не увидел ни одной ситуации, при которой Лапушкина где-либо занимала позицию негосударственную. Все проблемы, которые передо мной ставятся жителями, мы оперативно и незамедлительно с Еленой Владимировной обсуждаем. Вместе выезжаем на места точечных застроек, вместе встречаемся с людьми, и у нас в этом смысле, я считаю, очень хорошо эта работа идет. Я с Леной Владимировной работал, конечно же, в бытности главой железнодорожного района, и могу сказать, что тогда она была одной из наиболее эффективных глав из 9 городских районов, потому что вот у нее, в отличие от каких-то других коллег, никогда не было проблем в общении с людьми, она всегда была легка на подъем.
У нас звонок, может да, быть, конечно. Тогда быстро про Олега Борисовича поговорим.
Быстро про Олега Борисовича нельзя, про Олега Борисовича можно только лет на 5
поговорить. А давайте тогда звонок, так, и давайте. Потом вернемся.
Угу. Так, мы слушаем вас. Алло.
Добрый день, меня зовут Светлана.
Добрый день, Светлана.
Скажите, пожалуйста, как Александр Евсеевич расценивает, что в Москве в год строят несколько станций метро, а мы никак одну не достроим?
Спасибо.
Светлана, ну я думаю, что Александр Евсеевич, ведущий, слушатель, оценивают все это одинаково. Это плохо. Конечно же, в Самаре нужно строить метро и строить совершенно другими темпами. Не хочу ничего заранее обещать, но уверяю вас, что губернатор Дмитрий Азаров не просто в курсе этой ситуации, а занимается ей максимально. Насколько это возможно, со своей стороны буду ему максимально в этом способствовать для того, чтобы деньги федеральные нам все-таки на это пришли. Своими силами регионального бюджета мы эту проблему, конечно же, не решим.
То есть вы считаете, что метро нам действительно нужно?
Ну, это не я считаю, так считают жители. Поэтому если у жителей другая точка зрения, и они считают, что метро не нужно, ну, значит, тогда чего, извините, огород городить?
Ну вот смотрите, просто метро, недавно прошла информация, что наше самарское метро, оно ужасно убыточно, что проезд должен бы стоить больше 50 рублей вместо 25, как сейчас. А если мы сейчас будем еще больше вкладывать денег, строить новые станции, то вот как мы сможем вообще содержать такую нагрузку? У нас еще и крылья советов есть, которые тоже постоянно тянут.
Ну, надо разбираться, я не готов вам ответить, убыточно метро Самарское или нет, но не зря Светлана привела в пример город Москву, где такое же метро, где гораздо, понятно, несопоставимая по масштабам и размаху сеть, и где ежегодно в строй действительно вводится несколько станций метро. Честно говоря, я вот уже потерял счет новых станций метро.
Да, по-моему, даже то несколько уже,
к 10, ну, представьте себе, десяток станций. Значит, для чего нужно метро? Метро нужно для, по многим задачам. И с точки зрения того, чтобы это было эффективно и быстро люди могли добираться, и для того, чтобы нам решить проблемы с пробками.
Да,
а у нас становится еще... все больше и больше в городе.
А у нас да, еще звонок.
Да, давайте примем звоночек. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Юрий Николаев, правозащитник города Самара. Вот хотел бы задать вопрос Александру Евсеевичу. Ну, понятно, что не по 158-му, наверное, округу все-таки этот вопрос больше касается Красноглинского района в целом. Вот есть у нас такой микрорайон «Крутые ключи».
да,
с которым я проживаю и председателем инициативной группы, которой я являюсь. Вы знаете, вот у нас, Александр Евсеевич, есть две глобальные проблемы, которые мы никак не можем решить. Стараются нам, конечно, в этом помочь и Владимир Алексеевич Кошелев, и Олег Игоревич Комаров. Но пока что-то вот никак.
Юрий, вопрос.
Да, две большие глобальные проблемы. Первая – это перенаполненность нашей самой большой в мире школы. То есть нам уже надо вторую здесь строить, получается, да, а никак не можем понять, где ее строить. И вторая глобальная проблема – это отсутствие вечернего вот этого освещения между домами, то есть весь микрорайон ночью просто фактически без света. Возможно, что-то можно сделать как-то вот в этом направлении. К сожалению, не получилось у меня вот вчера быть у вас на приеме.
Спасибо, да.
Спасибо. Спасибо,
Юрий. Ну, мне трудно что-то вам ответить сейчас на этот вопрос. Вы правильно подчеркнули, что Красноглинский район не входит в состав моего избирательного округа. Там есть свой депутат Государственной Думы. Им, насколько я помню, является Виктор Алексеевич Казаков. И дело даже не в том, что там кто к кому вмешивается, а дело в том, что я к этим вещам стараюсь подходить все-таки достаточно, ну, не формально, а все-таки достаточно системно. Понимаете, проблем в каждом из муниципалитетов много. Проблема крутых ключей не только в этом заключается. Там есть проблемы, связанные с проездом, там есть проблемы, связанные с переездом. Там масса вопросов, которые, конечно же, у людей возникают, они совершенно справедливо ставят. Я переговорю с Владимиром Алексеевичем Кошелевым и вновь коснусь этого вопроса общения с губернатором, но предметно и системно проблемами крутых ключей заниматься не намерен, потому что на территории 158 округа есть огромное количество своих проблем, а в сутках, к сожалению, 24 часа.
Вот, кстати, да. А сейчас я просто предлагаю улучить момент, когда у нас нет звонков, и договорить все-таки про Олега Борисовича Фурсова.
Ну, а чего про него говорить? Вас интересует моя оценка его работы как главы города? Она отрицательная. Мы сталкиваемся сегодня с огромным количеством проблем, доставшихся нам от Олега Борисовича по наследству. Казалось бы, не очень длительный период времени он в должности находился, но, как поется в одной из старой блатной песни, но дел успел наделать он немало. И направленные в правоохранительные органы материалы проверок, связанных с ремонтом парка «Металлург», и ситуация, которая есть, колесом обозрения, и многие другие вопросы, они, конечно же, находятся в поле зрения власти, правоохранительных органов, в моем поле зрения. Вот сейчас разбираемся с ситуацией, как оказалось, что в международные поездки, официальные визиты Олег Борисович брал свою собственную супругу, которая, напомню, на секундочку, работает замминистра труда Самарской области. Почему, не будучи членом делегации официально городского округа Самары, она, тем не менее, ездила и, как следует из документов, за счет принимающей стороны? И возникают вопросы и к оформлению ее выезда, потому что она секретоноситель, и к тому, почему вообще принимающая сторона, в данном случае это была южнокорейский город Каньон, почему они, собственно, вообще оплачивали. На фотографиях, которые сделаны во время этого визита, ну, видно, я вам сейчас покажу эти фотографии, значит, товарищ Фурсова вместе с товарищем Фурсовым стоят посреди делегации под приветственными лозунгами, потом сидят за столом, обсуждают, ну, просто вот настоящие члены делегации. И я понимаю так, что принимающая сторона, корейские власти, были введены супругами Фурсовыми в заблуждение. Но это вопрос не просто, скажем так, этический, потому что, знаете, вот вновь и вновь сталкиваешься с ситуацией, когда жадность ведет к бедности. Там сначала была история с этими детдомовскими фруктами, хотя, казалось бы, ну не на кой ты бедный человек, ну пойди ты, купи ты фрукты. Нет, ты гоняешь своих подчиненных, используешь их как своих холопов, для того, чтобы они ходили и обирали торговцев под твой юбилей. Кстати, по поводу вот того, у меня спрашиваете, Лапушкин и Фурсов. У Лапушкина, ну, хотя женщинам не принято говорить о возрасте, но тем не менее, она не просто женщина, она глава города. У Лапушкина тоже был 50 лет, совсем недавно. Вот в день своего рождения Елена Владимировна закрыла кабинет на замок и уехала. И никакого дня рождения, никаких сабантуев, корпоративов, а уж тем более трех, как это сделал товарищ Фурсов, Елена Владимировна не собирала. А тот собирал. Я думаю, что нам еще предстоит вернуться и к той истории. Я и тогда говорил, и сейчас продолжаю повторять, что уголовное дело было прекращено незаконно и необоснованно. Но сейчас я направил официальные запросы в части вот этой поездки супруги Фурсова в составе делегации, в которую она официально не входила. Почему она ездила за счет принимающей стороны? Это незаконно. И почему она указала и оформила при выезде неправильные документы в орган режима секретности? Я думаю, что все основания для лишения ее допуска к сведениям, составляющим гостайну, имеются. Но Олег Борисович должен будет объяснить коллегам из правоохранительных органов, как так получилось. Кстати, эта поездка не единственная. Я смотрю, во Францию они тоже ездили. Всякий раз она указывает в документах на выезд туризм, а потом вдруг туризм выражается фотография, которую я вам сейчас покажу во время рекламы.
Угу, хорошо. Прервемся на пару минут. У нас в студии Александр Хинштейн, депутат Госдумы.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Андрей Кочетков.
И Антон Черепок.
В студии наш гость, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Еще раз добрый день, Александр.
Еще раз добрый день, хотя да. Думаю, что не для всех героев нашей сегодняшней программы он будет добрым.
Ну да, с предыдущим нашим мэром Олегом Фурсом, в общем, как-то все понятно, да?
А вот у меня, кстати, такой вопрос. Он что-нибудь хорошее сделал? Вот вас послушаешь, прям вообще страшный человек.
Ну, наверное, хорошее что-то сделал. 3 сыновей родил, например.
Ну вот, кстати, да.
Утвердил нормы градостроительные, по которому застройщики должны при проектировании и планировке домов учитывать на одну квартиру одно машинное место. Вроде бы это хорошо, но при этом мы понимаем, для чего это делалось. Это была создана еще одна коррупционная схема, при которой всякий раз надо было идти в город и согласовывать отклонение определенных параметров.
Ну вот мы сейчас поговорили о том, затронули тему, что 3 детей. Вот про детей. В Октябрьском районе на территории ЗИМа, да, завода имени Масленникова, выделена территория под строительство школы. Что вот
это
сейчас
один из вариантов.
Один из вариантов.
Рассмотрение.
А будет ли вообще строительство школы в ближайшем будущем?
Да, значит, школа в Октябрьском районе будет, несомненно. Это было одно из тех обещаний, обязательств, которые я брал на себя в период предвыборной кампании. Школа Октябрьскому району очень нужна, и мы такое решение обязательно найдем.
Ну, так. А вот такой больше, наверное, общегородостроительного плана вопрос. Нам уже из «Крутых ключей» позвонили, и сейчас город за счет «Крутых ключей» южного города расползается вширь. При этом у нас, в общем-то, есть такие территории под застройку, которые вполне подходят, как территория того же ЗИМа, завода Тарасова.
Вот прям как чувствует наш разговор, мне, я смотрю, набирает на мобильный телефон генеральный директор фонда содействия развития жилищно-коммунального хозяйства Константин Георгиевич Цицын, я ему отправлю сообщение, что не могу говорить, а через 40 минут перезвоню. Конечно же, можно. Конечно же, можно и эти вещи смотреть, и многие другие, но необходимо, на мой взгляд, конечно же, определиться с развитием города дальше. И вот одна из главных составляющих, которую я вижу вот здесь, работая депутатом от Самары Государственной Думы, это решение вопроса старого центра. То, чем вот, Андрей, вы занимаетесь в рамках своего проекта «Томсойерфест», за что я вам хочу отдельно сказать большое спасибо. И рад тому, что сегодня этот проект получает максимальную поддержку власти и городской, и областной, и выходит уже за пределы Самарской губернии, вы уже проводите семинары и учите уже людей из других регионов. То есть в этом смысле большие молодцы. Но вот нам нужно определиться, что делать со старым центром. Наверное, вы знаете о том поручении, которое дано президентом страны в ответ на обращение нашего губернатора Дмитрия Азарова, в части, касающейся исторической и культурной реновации центра Самары. Здесь есть несколько составляющих историй. Есть одна история, связанная со статусом исторического поселения федерального значения. Мы такую работу начали уже вести. Этот статус присваивается Минкультом России. Есть вторая задача. Это разработка проекта и финансирование, причем из внешних источников, потому что своими деньгами мы никогда этого не сделаем, историко-культурной реновации старого города. Люди должны понимать, что речь не идет вот о реновации, как это было в Москве, где там людей выселяют из 5-этажек, а на их месте шарашат, извините, там 16-этажные башни. Нет, конечно. Речь идет о том, что прежде чем такая реновация будет запущена, должен быть разработан, и сейчас он находится в процессе работы, проект, который предполагает четкий план поквартального развития каждого участка. Не может быть ни новых высоток, ни каких-либо строений, которые не вписываются в архитектурный ландшафт и противоречат исторической комплексной застройке. Мы обсуждаем о том, что должно подпасть под эту территорию. Там разные есть версии, есть там...
А вы лично за какую границу? За полевую или за красноармейскую?
Ну, я лично не за полевую, не за красноармейскую, я лично посередине. Я считаю, что граница по красноармейской, она недостаточна, а по полевой она уже чрезмерна. Поэтому нам нужно, очевидно, смотреть где-то посередке между ними.
Ульяновская.
Да, как вариант, может быть, это Ульяновская. Но я уверен в том, что вот если мы это реализуем, то то, конечно же, город просто изменится, изменится кардинально, потому что нам необходимо перекладывать коммуникацию, делать ливневку, канализацию, которая не ремонтировалась более 60 лет. Никогда своими деньгами, надо понимать, мы этого не сделаем.
А сейчас. Где деньги будем брать?
Один из вариантов, который разрабатывается, и по которому как раз Дмитрий Игоревич получил соответствующее поручение главы государства, это средства, которые выделяет в рамках своих инвестиционных проектов новый банк развития государств БРИКС. Вот сейчас первые такие деньги пошли, они пошли по проекту «Исторические малые города». Угу. Вот, для понимания вашего скажу, что, скажем, маленький город Гороховец Владимирской области получил 1 800 000 000 рублей. Значит, мы говорим...
Там метро будут строить?
Нет, метро там не будут строить, но действительно Гороховец хороший старый городок.
Действительно. Отличный, отличный.
Я рад за гороховчан, потому что у них будет меняться облик их города, и это замечательно. Но поскольку нас с вами все-таки волнует судьба Самары, то мы говорим и просим о том, чтобы такой проект распространить не только на малые города, а сделать отдельный целевой проект именно под Самару, как город, принимавший ЧМ в целях сохранения наследия ЧМ. Потому что если не вкладывать в поддержание и развитие того, что было сделано, оно очень быстро придет в негодность. И то, что для иностранцев интересно, это открытие закрытого города, потому что Самара, Куйбышев, как вы не хуже меня знаете, до 90-го года была закрытым городом, и в этом смысле иностранцы для себя ее открывают только впервые. И наложенный на статус исторического поселения, плюсом, конечно же, как важная точка сборки, это будущая Третьяковская галерея. Угу. Еще один проект амбициозный, который никто не верил, но который сегодня уже становится явью, потому что не далее, как вот на прошлой неделе, работая в Москве, я провел уже первое рабочее совещание и с руководством Третьяковской галереи, мы обсудили уже подготовленную ими концепцию, и с руководством Минкультуры России. Поверьте, в ежедневном режиме с ними нахожусь на связи и вижу, что движение все пошло, уже никуда обратно мы не съедем. Ну, если, конечно, мы с Азаровым из региона не уйдем, и как это бывало прежде, все наши благие и позитивные начинания не окажутся свернутыми теми, кто придет к власти совершенно иными целями.
Ну вот, кстати, тут Дмитрий Корюхин как раз спрашивает из паблика «Интересный Самара», вот в каком состоянии находится фабрика кухни, как остатки здания будут готовить к зиме, и вот сроки какие установлены на проведение хотя бы аварийных работ?
Противоаварийные работы на объекте ведутся, есть подрядчик, который выиграл соответствующий конкурс. Деньги эти в федеральном бюджете заложены, мы думаем, что он уложится в сумму примерно в 30-40 миллионов рублей, больше, наверное, там не требуется, хотя контракт предусматривает сумму свыше 200 миллионов рублей, но исходя из того, что... Да, ну что, закончу просто ответ. Да, мы исходили все-таки из того, что мы меняем назначение этого объекта, и Третьяковка имеет свою специфику, свою особенность. Поэтому к зиме его сейчас подготовят, противоаварийные работы проведут, а параллельно с этим мы начинаем корректировку ранее сделанного проекта, с тем, чтобы к весне мы этот скорректированный проект уже имели, исходя из пожеланий и просьб Третьяковки.
У нас звонок, давайте примем. Алло.
Да, здравствуйте, уважаемые журналисты «Комсомольской правды» и Александр Елисеевич. Бордо Дмитрий Александрович.
Здравствуйте.
Задавайте вопрос.
Да-да. Вот. У меня такой вопрос. У нас фонд капитального строительства. Ремонт. В доме меняли, значит, трубы, радиаторы. И металлолом чудесным образом... Значит, старшие по дому, 1300, они как-то с шабашниками в карман положили.
А это какой адрес?
Вот скажите, это Нововокзальная, 124. Угу. То есть опроса жильцов не было, чтобы коллективно сдать. На предположение, чтобы служба приехала, которая может сама и сгрузить, и отвезти, и расплатиться. Старшая по дому просто проигнорировала, сказала, что мои бедные ребята в аренду брали, значит, инструмент строительный. И я им вот это подарила. А там был, значит, Карпухин, куратор этой капитального фонда. Ну, тоже, так сказать, общий язык не нашли. И вот еще по этому же адресу собирают ежемесячно старшие по дому по 30 рублей с жильцов, с каждого жильца. Никаких ведомостей не ведут. И у меня такое предположение, что это старшие по микрорайону аккумулируют эти средства. Потому что две гастарбайтерши моют
подъезды
домов. И получают где-то 1012, а аккумулируется там 1080. Вот вы не могли бы нам как-то заявление написать, потому что вы юридически подкованный. Куда можно обратиться?
Да, вопрос понятен, спасибо.
Улица Красноармейская, 19, только у нас Нововокзальный, это еще Октябрьский район. Или уже, промышленный?
Там, по-моему, еще Октябрьский район.
Ну, если Октябрьский, по тогда...
Просто, да, посмотреть.
Ну, я просто по нумерации домов, конечно же, не помню. Если Октябрьский, то это моя зона ответственности. Общественная приемная открылась. Вчера я проводил не первый свой прием в новом старом качестве. Она находится там же, где находилась и ранее. Улица Красноармейская, дом 17. Я всех наших радиослушателей приглашаю, но прийти с теми проблемами, которые у вас есть, и уверяю, что так же, как и предыдущий период, приемная будет работать в постоянно действующем режиме, в рабочие дни, каждый день с 9 до 17 часов. Мои помощники, юристы ведут там прием, ну, а я буду проводить такой прием в ходе выездов во время региональных недель. Плюсом к этому мы открываем до конца года общественную приемную в Новокуйбышевске и в Большеглушицком районе, с тем, чтобы у людей, живущих в сельской местности, за пределами Самары, не было необходимости в... для обращения к своему депутату ехать, извините, там, за 3-9 земель.
Угу. У меня вот вопрос немножко, если мы вернемся к историческому центру. Прекрасное будущее мы видим, и банк БРИКС, и Третьяковку. Вот сейчас есть такой очень насущный вопрос, касающийся реального училища.
Да.
В марте мы проводили круглый стол, собирали людей, ходили на объект, городская дума устраивала выездное совещание. И, собственно, чего хотелось добиться, это того, чтобы просто в эту зиму реальное училище не ушло без крыши. Да, но мы
сейчас прервемся. Но, похоже, не добились.
Да, да. Мы сейчас прервемся на новостной блок. Оставайтесь, как раз поговорим про реальное училище.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
В студии Антон Черепок и Андрей Кочетков. Наш гость сегодняшней программы – депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Александр Евсеевич, вот пока мы закончили предыдущий блок о том, что Андрей задал вопрос насчет реального училища, давайте мы сейчас примем звонок и продолжим эту тему. Алло, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я вот хотела бы...
Представьтесь, пожалуйста.
Марина Малахова.
Угу. Марина, задавайте вопрос.
Вы знаете, дело в том, что...
Алло.
В Пырчевском районе. Алло.
Да-да-да.
Слышите меня?
Да-да-да, слышим. Задавайте вопрос.
Мы жители Куйбышевского района, и нас беспокоят выбросы. На свои предвыборные кампании мы уже обращались к Александру Евсеевичу с этим вопросом. Хотели бы вот сейчас попросить о повторной личной встрече с нашей инициативной группой по решению этой проблемы, потому что есть определенное понимание этой проблемы, и мы, в принципе, понимаем, как ее возможно решить. Но хотелось бы при встрече...
Марин, сразу, поскольку времени мало, да, сразу вам говорю, что, конечно же, мы с вами встретимся. Вы после того, как сейчас из эфира выйдете, оставьте, пожалуйста, координаты, чтобы мои помощники могли с вами связаться. Но хочу для вас и для других жителей Куйбышевского района, и Новокуйбышевска сказать о том, что об этой проблеме я не забываю. Вчера... И сегодня в регионе работают представители Росприроднадзора. Мы закончим это интервью, и я вместе с начальником управления Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу выйду в Новокуйбышевск, в поселок Гранны, где неделю назад произошел разлив мазута. После этого, как это произошло, и после того, как сообщили об этом СМИ, я незамедлительно направил телеграммы и в Росприроднадзор, и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор с требованием незамедлительно принять меры по предотвращению дальнейшего экологического ЧП. Предварительная информация у нас уже по этой ситуации есть. Она неприятная, но, слава богу, не влечет за собой каких-то негативных последствий для здоровья. Да, сейчас я договорю, потому что это правда важно. Вот. И в рамках этого же, в этой же поездки сюда мы проговорили с коллегами и тему, связанную с выбросами в атмосферу. Поэтому здесь у нас понимание есть. По указу президента теперь все федеральные предприятия, связанные так или иначе с загрязнением окружающей среды, будут обязаны к 1 января 2019 года обеспечить и оснастить себя соответствующими датчиками по выбросам вредного воздуха. Эти датчики будут работать в круглосуточном режиме, в режиме онлайн их можно будет видеть. Таким образом, мы сразу снимем вот эти вопросы о том, когда происходят выбросы, кто делает эти выбросы. У меня есть тоже свои ответы на вопрос на этот, но я пока в прямом эфире делать этого воздержусь. Сухой остаток. Мы обязательно эту проблему будем решать и решим ее так же, как и решили, слава богу, множество других проблем.
Отлично, отлично, спасибо.
Еще звонок, да?
Да, давайте еще один звоночек примем. Алло.
Алло,
здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Алла Анатольевна. У меня вопрос к Александру Алексеевичу по четвертой очереди набережной, где ладья стоит, это чудовищный фонтан.
О, да, это наш любимый тем.
Ну да, перед Мундиалем я понимаю, что все сделалось в ППХ, и я прочитала, что на ремонт вторичный, то есть выделено из бюджета больше 80 миллионов рублей. И вот у меня вопрос, ну, кто-то же это подписывал, приемку, да, почему из бюджета деньги, почему не за счет компании, которая все это безобразие делала? Спасибо.
Анна Анатольевна, я полностью разделяю ваш гнев, и так же, как и самарцы, возмущен качеством работы и тем, как принималось это. Нужно, конечно, во всем разбираться, потому что проект, сделанный ранее, не предусматривал наличие там ливневки. Но, понимаете, и как бы застройщики, подрядчики говорят, ну, не было же ливневки, мы его и не сделали. Но, понимаете, какая штука? Если ты профессионал, ты берешь, смотришь проект, ты понимаешь, что в отсутствии ливневки делать склон – это безумие. Это все равно, что, там, не знаю, строить песочный замок, который размоет первый же дождь. Так оно и вышло. Нет ливневки, понятно, дождь пошел, все смыло. Плитку смыло, траву смыло. Значит, для меня откровение то, что вы сейчас сказали, что 80 миллионов рублей из бюджета на это направляется. Я этого не знаю, сейчас я, конечно же, это проверю. Но разговор шел о другом. Разговор шел о том, что подрядчик за свои деньги устраняет все недостатки по этому объекту и по остальным объектам, к которым этот подрядчик имел отношение. Это и Струковский сад. У меня есть обращение сейчас от нашего общества охраны, Российского общества охраны памятников истории и культуры, руководитель Самарского отделения, с жалобой на 4 объекта, из которых 3 объекта делалось силами небезызвестной компании «ПСК «Волга». Вот из того, что я читаю, у меня все больше и больше, честно говоря, желание сделать так, чтобы «ПСК «Волга» была лишена лицензии на право проведения реставрационных работ. Потому что то, что я вижу у Миши Савченко в доме Курлиных, за такое надо просто руки вырывать и вставлять их вместо спичек. И мы обязательно тоже так сделаем. Потому что если не понимают по-хорошему подрядчики, с ними разговаривать будем по-плохому.
Но... Хороший рецепт отрывания рук от Александра Эйнштейна.
Да, я этого не скрываю, пусть жалуются куда угодно. Они там ходят на меня уже и так жалуются. Жалуйтесь дальше. В прямом эфире угрожаю руководству «ПСК «Волга» вырыванием рук и вставлением туда спичек.
Но дом Курлиной, слава богу, хотя бы не разваливается. А вот вы все-таки к реальному училищу.
Перейдем к реальному училищу. Дом со слонами, извините, который сейчас реставрируется, там масса есть вопросов и нареканий. Я вообще не понимаю, как они его делают. Значит, по реальному училищу. То, что общественность эту тему обсуждает, и общественности она не безразлична, это уже хорошо. К сожалению, никто никаких реальных рецептов и решений не предложил. На сегодняшний день у меня, к сожалению, нет ответа, каким образом нам можно... отреставрировать, не просто отреставрировать, а приспособить к использованию в современных условиях. Вопрос крыши, слышу, дом находится сегодня на муниципальном балансе. Еще раз вы обратили внимание, еще раз я себе пометил, еще раз я с Леной Владимировной эту тему проговорю. Значит, губернатор судьбой этого здания обеспокоен, поверьте, не меньше, чем вы. Не далее, как в субботу мы с ним эту тему подробно обсуждали. У нас есть разные мысли, разные варианты, какой из федеральных структур отдать это здание, но надо понимать, что объем затрат там будет огромный. Думаю, что там цифра будет не меньше 1,5 миллиардов рублей. За прошедший период, к сожалению, здание значительно ухудшилось. Когда мы еще просчитывали, и я возил туда предыдущего губернатора, оно было более-менее еще, ну, относительно ничего.
Более-менее с крышей оно
было. Но оно было и с крышей, оно не было выгоревшим.
И не горел.
Конечно, там были артефакты все исторические, и узорная плитка, и паркет, и батареи соответствующие, и окна, вот, и балюстрады. Тогда Минстрой нам посчитал стоимость его реставрации 1,2 миллиарда. Я предлагал это здание, передать под дом одаренных детей, идею которого предыдущий губернатор вынашивал. Потому что в Самарском районе действительно есть острая нехватка вообще общеобразовательных учреждений. Там нет школ. Но, к сожалению, по понятным для всех причинам этого не произошло. Для нынешнего действующего губернатора этот дом не просто какая-то рухлядь. У него нет, как у предшественника, желания все снести и дальше силами специалистов из Мордовии что-то возвести новое, а есть желание найти решение спасения. Просто мы не занимаемся популизмом, я не люблю ходить и рассказывать, что вот это мы сейчас так сделаем. Прежде чем я говорю, что мы это решим, я должен понимать, как мы это решим, потому что цена вопроса очень высока.
А может ли быть какое-то решение, чтобы в этой зимой хотя бы хоть как-то...
Я про крышу, Андрей, услышал. А крышу, учитывая, что у нас она находится в муниципальной собственности, сейчас это здание, наверное, решение какое-то по противоаварийке мы найдем, потому что с каждым годом будет ухудшаться. Но это не кардинальное решение. Нам нужно кардинальное решение. У меня есть несколько, повторяю, замыслов. Есть переговоры, которые ведутся с частными инвесторами, в том числе иностранными, которые проявляют интерес к этому зданию. Но вновь, вот закончив эту тему, смотрите, мы обсуждаем с вами судьбу одного, пусть и знакового, и важного во всех смыслах здания. Но когда у нас с вами будет единая концепция культурно-исторической реновации старого города, у нас тогда будет с вами четкое понимание, что будет происходить с каждым кварталом, с каждым домом, попавшим в его территорию. Источники для его восстановления и реставрации. Это очень важно, потому что пока мы работаем с вами, к сожалению, точечно. Да, это лучше, чем не делать ничего или просто собирать митинги, или писать бумаги, так сказать, переписывать друг друга, как делают многие мои коллеги.
Александр Алексеевич, вопрос такой. Мы сейчас говорим о старом городе, о центре историческом, и все равно... В центре у нас более-менее идет работа какая-то, да, то есть есть и фестиваль восстановления исторической среды, устанавливаются памятники, идет ремонт хороший, сделали Струковский сад. Сейчас
нет,
вот
Струковский не очень хороший.
Ну, да, там много вопросов, но тем не менее, сейчас вот реновация проекта будет по Загородному парку. Но это все и примерно один район, да, так скажем, да, город у нас
на самом
намного
деле
больше.
Это три района, потому что Загородный это уже Октябрьский район.
Ну да, но тем не менее, город у нас намного больше.
Безусловно.
И у вот той же Безымянки, например, по мнению очень многих, уделяется намного меньше внимания даже просто по каким-то арт-объектам. Вот как быть?
Согласен с этим, это неправильно, несправедливо, поэтому сейчас губернатор принял решение, я ему за это благодарен, о возобновлении работы нашего упраздненного Олега Борисовича Фурсова, это вопрос о том, как я оцениваю деятельность, оргкомитета культурной Самары, по установке скульптурных композиций арт-объектов за внебюджетные источники. Но мы расширяем поле деятельности для этого оргкомитета. Это будет создано в виде рабочей группы областной. Дмитрий Игоревич возглавит эту рабочую группу. И будем работать по такому же подходу, как работали и раньше. Но уже не только в Самаре. Поэтому и Безымянка, и другие муниципальные наши образования. Ну, а Безымянка, Кировский район теперь у нас самостоятельное муниципальное образование, внутригородской район. Вот. И тот же Новокуйбышевск. И многие-многие другие наши районы и города, они, конечно же, нуждаются в подобного рода скульптурных композициях. Ну, там, в той же Алексеевке, например, там, две усадьбы Льва Николаевича Толстого. У нас там никак не отражено. Не буду лукавить, конечно же, я в первую очередь веду работу с прицелом на 158 округ, и это понятно, потому что у каждого есть зона своя ответственность, так же, как вас, наверное, в меньшей степени волнует, что происходит в соседних регионах. Там есть своя комсомолка, есть свое радио, есть свои градозащитники. Мы им рады, готовы им всячески способствовать, но все-таки в первую очередь работаем по своим задачам, держим непосредственно свою линию обороны.
Вот еще вопрос из сети. Владимир Громов спрашивает насчет стратегии развития Самары 2025, которую принимали несколько лет назад, и вот стратегии развития Самарской области 2030. А вот сколько денег на их разработку? Вот тут нет. Подтверждает Наталья Гири, что угробили, почему забросили? Забросили ли?
Почему сделали сейчас новую стратегию 2030 и не взяли 2025? Мне трудно ответить. Я не имел отношения к разработке стратегии 2025. В стратегии 2030 я подключился уже, но только я там не видел цифру 2030, если честно. Назывался это, то есть я участвовал в так называемых стратегических сессиях, которые проходили в каждом муниципальном образовании. Я считаю, что это полезно, когда действительно люди имеют возможность высказаться и как-то свою позицию обозначить о том, как следует развивать, на что делать упор именно их районы, их населенного пункта. И вот вернусь к вашему предыдущему вопросу. Конечно же, центру Самары уделяется повышенное внимание. Но мы должны понимать, что центр Самары – это еще и очень серьезная туристическая перспектива, которую нам нужно развивать, а это деньги, которые должны прийти в регион.
Спасибо огромное.
Да, спасибо большое.
У нас в студии был Александр Хинштейн. Будем надеяться, что это не последние наши встречи, они станут регулярными.
Это не последние наши встречи, я очень уверен. Я уверен, что они станут регулярны. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших радиослушателей, да и в целом всех наших самарцев, за внимание и за добрые отношения.
Спасибо. Спасибо.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.